Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Церковь и служение», и сегодня мы поговорим о библейской практике церкви. Есть несколько важных аспектов, на которые нам следует обратить внимание. Когда мы говорим о служении, успешности или результативности церкви, мы должны понимать, что Бог и только Он дает окончательную оценку нашему служению. Ведь мы знаем то, что ценно и высоко у людей иногда бывает не имеет никакого значения в глазах Бога. И потому не люди и не мы сами, но Господь дает оценку нашему служению. Когда Павел говорил о эффективности своего служения, в какой-то мере оправдываясь перед Коринфской церковью, то в послании к Коринфянам, 2 глава, 2 послание к Коринфянам, 4 глава, апостол сказал: «Для меня мало значит, как вы судите обо мне, или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Судья же мне Господь». И таким образом мы понимаем, что как это было ценно для Павла получить оценку не от людей, не достигнуть какой-то самооценки, но получить одобрение от Бога. Так и наше служение должно стремиться к тому, чтобы найти, снискать одобрение от Бога. В Евангелии от Матфея, 28 глава, 18-20 стих, мы читаем о том повелении, которое Христос дал. Повеление, чтобы его церковь шла в мир и делала учеников во всех нациях, крестя их и уча соблюдать все, что он повелел. Церковь также должна учить Библии на церковных богослужениях с целью поощрения христиан возрастать в святости. Изучение жизни Христа открывает, что частая и горячая молитва была важным элементом в земном служении Иисуса Христа. И, соответственно, если это было важным составляющим элементом в жизни Иисуса Христа, так тем более это должно быть важным и неотъемлемым составляющим элементом нашей церковной жизни. Как христиане растут посредством здравого учения и молитвы. Также очень важно, чтобы у них было много близкого общения с другими христианами. Это еще одно средство, которое Бог дал нам для духовного возрастания. Как в притче сказано, что железо железо острит, так и брат друг изощряет взгляд брата своего. Так и общение внутри церковной семьи помогает нам возрастать духовно. Здравое учение, молитва и общение. И каждый верующий должен расти в вере и развивать рвение к святой жизни, точно так, как показал нам это Христос. Наконец, мы верим, что так как мы преподаем тайны Божьего Слова, наша ответственность тренировать усердие, исследуя нашу жизнь и наше служение в церкви с целью поддержания высоких стандартов. Это те такие основополагающие принципы, которые, наверное, были бы универсальны, справедливы для любой поместной церкви. И в этом случае эти принципы ценны и важны. Но они звучат слишком общим. В обобщении они не будут практичными. И сегодня я хотел бы показать, как эти принципы мы можем практически использовать в нашей поместной церкви. В качестве иллюстрации я хотел бы предложить мою Ирпенскую библейскую церковь, пастором которой я являюсь. Это не значит, что наша церковь идеальна, и образец для подражания. Я так не думаю. Но я готов поделиться тем практическим опытом, который прошла наша церковь, и то, чего мы достигли в нашем служении. Итак, говоря о Ирпенской библейской ценности, Ирпенской библейской церкви, у нас есть такое понятие, как ценности нашей церкви. Мы их имеем 10. Это те ценности, которые составляют сердцевину нашего единения. Это то, что ценно и важно для каждого из нас в церкви. Это то, что является приоритетом, и то, что мы как бы ставим во главу угла. И вот эти ценности. Первое. Мы ценим Бога и послушание Ему в любви. И вот почему мы это делаем. В Евангелии от Марка, 12 глава, 30 стих написано. «И возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Итак, это то первое, что является приоритетным и, может быть, самым важным в жизни нашей поместной Ирпенской библейской церкви. Следующий отрывок из Евангелия от Иоанна, 14 глава, 23 стих, где сказано следующее. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Также первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Итак, это та первая ценность, которая является приоритетом номер один. Также второе, что мы ценим, это Библию, ее изучение и практическое применение в жизни и понятное изложение в условиях современной культуры. Здесь есть некоторые аспекты, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Как видим, в этом утверждении есть несколько глаголов, которые определяют нашу ценность. Это изучение Библии. К сожалению, когда интеллектуальные знания отрываются от практического применения, тогда эта церковь становится, может быть, и догматически правильной, но холодной и далекой от людей. Следующее – практическое применение. Иногда люди пытаются быть практичными в своем служении и, отрывая практику от библейских основ, пытаясь что-то делать ради того, чтобы делать, становятся либеральными в своих попытках угодить современному миру, адаптируя часто служение церкви и приспосабливая его под стандарты этого мира. И мне кажется, что вот этих два составляющих элемента изучение Библии и практическое применение являются неразрывными и важными. И третье, наша церковь ставит за цель понятное изложение этой Библии в условиях современной культуры. Понятное изложение Библии. Это часто становится очевидным, когда ты приглашаешь человека далекого от церкви на богослужение. И когда ты садишься с ним рядом, и он в недоумении переспрашивает: а что такое идолы? А где находится вторая книга Паралипоменон? И дальше следует множество других вопросов, которые часто мы даже не подозреваем, могут вызывать трудности, непонимание у современного посетителя церкви. И потому наше стремление, чтобы Библия изучалось, практически применялось и понятно излагалось в нашей современной культуре. И вот несколько тому подтверждений. Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Следующий отрывок – это Ездры, 7 глава, 10 стих. О нем мы читаем здесь следующее. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Как видите, в жизни Ездры было три важных стадии. Во-первых, он расположил свое сердце к тому, чтобы изучать закон. Это было номер один. Следующее, его академические изыскания и старательное исследование Библии не закончилось на этом. Но все эти изыскания были нацелены на то, чтобы исполнять изученное слово. И уже после того он имел полное право учить. Это обязанность каждого проповедника – глубоко изучать слово, исполнять это слово самому. Я должен быть первым, кто исполняет это слово. И затем лишь только я имею какое-то право учить этому слову. Отрывок из Иакова, 1 глава, с 22 по 24 стих, где сказано: «Будьте же исполнители слова, а не слушатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Яков приводит здесь простую иллюстрацию. Когда человек, как и большинство из нас, подходит к зеркалу для того, чтобы убедиться, что у вас прическа, внешний вид соответствует. И в этом случае мы читаем о том, что Иаков рассказывает про человека, который посмотрел в зеркало, увидев эти несоответствия, отошел и ничего не сделал. Зачем же тогда нужно было смотреться в это зеркало, если ты не собирался поправлять свою прическу или свой внешний вид? Так и Писание. Слово Божье дано нам не для того, чтобы мы его просто читали, но для того, чтобы, посмотрев в него внимательно, вникнув в это слово и найдя несоответствие с моим поведением, найдя какой-то греховный образ жизни, я бы мог поправить свое сердце. Также второе послание Петра, 1 глава с 19 по 21 стих, говорит о богодохновенности Слова Божьего и открывает нам происхождение Библии, показывая, что это слово является не словом человеческим, но авторитетным словом от Бога. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божие человеки, будучи движимы Духом Святым». Еще один отрывок, который говорит нам о важности или ценности Библии в жизни Церкви, это второе послание Тимофею, 3 глава, 16 по 17 стих. «Все Писание богодохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Следующая ценность или приоритет нашей Ирпенской библейской церкви – это характер, который отражает Иисуса Христа. В послании к Галатам, 5 глава, с 22 по 23 стих, мы читаем следующее. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Здесь мы видим, когда речь идет о плоде, результате труда Духа Святого над нашим сердцем, мы читаем о каких-то практических характеристиках, измеряемых качествах характера. Это любовь, это радость, мир, долготерпение и далее. Как видим, работа Духа Святого и его результат должен отражаться в нашем практическом поведении. И потому, как скоро первая наша ценность или приоритет – это Бог, вторая – это Библия, и третья – это характер. Также в послании к Римлянам, 12 глава, 2 стих сказано: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Это своего рода изменение сердца, где мы меняемся от греховного образа жизни и поведения к богоугодному образу жизни. Следующая ценность – это хорошая новость или Евангелие через провозглашение ее всем людям и наставничество учеников. Как видите, этих две составляющие ценности неразрывны. Мы не просто видим или ставим за цель рассказать кому-то Евангелие, но рассказав Евангелие, мы ожидаем, что человек, возродившись к новой жизни, придя спасение, уподобляется Иисусу Христу. То есть покаяние и возрастание, проповедь Евангелия и наставничество – это две неразрывно связанные вещи. К сожалению, большинство церквей из моего опыта, как я наблюдаю, разрывают эти две вещи. Большинство ставит за цель евангелизировать окружающий мир. И как скоро человек покаялся, мы ожидаем, что, возможно, он будет как-то сам расти духовно. Некоторые церкви ставят за цель лишь духовное возрастание и совсем игнорируют окружающий мир и погибающих грешников, акцентируя внимание на том, что мы должны расти, развиваться и возрастать в Боге. Но мне кажется, что эти две вещи, проповедь Евангелия и наставничество, неразрывно связаны между собой. И вот некоторые отрывки, которые подтверждают важность и ценность это для церкви. Римлянам 1 глава 16 стих. Павел говорит о себе: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Также Евангелие от Матфея, 28 глава, с 19 по 20 стих, где мы уже читали этот отрывок, где Христос дал повеление: «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать их все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Следующая ценность из списка 10 ценностей – это служение командой, которая растет в единстве и эффективности. Здесь есть несколько таких особенностей этой ценности. Это не просто служение индивидуальное или личное, но служение командой. Мы понимаем, что в сегодняшнем мире для достижения большего результата и эффективности важен вклад не отдельной личности, но слаженности работы всей команды. Как на футбольном поле, команда выигрывает не потому, что у нее хороший голкипер или отличный дорогостоящий нападающий, но из-за того, что вся команда работает слаженно. Это служение командой они индивидуальные или личные. И эта команда, которая растет в единстве, то есть эта команда развивает взаимоотношения внутри, скрепляются связи, созидается почва для эффективного служения, поддерживается благотворная атмосфера, которая будет как раз содействовать этому единству и укреплению команды для служения. И эффективность. Мы всегда думаем, что то, что мы делаем, мы могли бы делать лучше. Что мы могли бы еще добавить к тому, что уже сделано. То есть мы никогда не останавливаемся в том, чтобы поднимать планку выше и выше. И поднимая планку, мы задаемся вопросом, как еще лучше мы должны, могли бы служить для Господа. И вот у Иоанна 13 глава, в Евангелии с 34 по 35 стих мы читаем. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как и я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И следующий отрывок в послании к Коринфянам, 12 глава, который показывает, насколько действительно эффективным может быть наше служение единой командой. Так, я читаю из послания к Коринфянам, 12 глава, с 4 стиха. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Как видим, во всех этих трех стихах апостол Павел акцентирует внимание на единстве. Один и тот же повторяется в каждом из этих трех стихов. Но далее, подчеркнув необходимость единства, он показывает разнообразие в служении. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение Духом, иному разные языки, иному истолкование языком. Все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Как видим, подчеркнув единство и слаженность, апостол Павел далее говорит о разнообразии, о личной индивидуальной уникальности каждого. И чтобы это было яснее, Павел приводит дальше иллюстрацию тела. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены. И все мы, члены одного тела, хотя их много, составляем одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Как видим, здесь Павел в 13 стихе говорит о нашей этнической разности. Мы можем отличаться своим национальным происхождением, мы можем отличаться нашим социальным происхождением, но при всем этом, будучи такими разными, мы соединены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. И если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна». Или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благовидными в теле, о тех более прилагаем попечение, и неблагообразные наши более благовидно покрываем, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле. А все члены одинаково заботятся друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдает с ним все члены. Страдает ли один член, славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудотворения, также дары исцеления, вспоможения, управления и разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Как видим, эта яркая иллюстрация тела показывает единство и разнообразие. Итак, это ценность нашей Ирпенской поместной церкви, где мы ценим служение командой, которая растет в единстве и эффективности. Следующая ценность – это взаимоотношения дружбы и жертвенной любви. В Евангелии от Иоанна, 17 глава, 17 стих, сказано: «Освяти их истиной Твоею, Слово Твое есть истина». Также Иоанна 15:13: «Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И первое послание Петра, 22 стих: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Следующая ценность нашей Ирпенской библейской церкви – это принятие других точек зрения в кругу библейского вероучения. Вы, наверное, помните, что на предыдущих лекциях я говорил, что в нашей поместной церкви есть такое понятие, как круг вероучения, в рамках которого мы подразумеваем свободу и разномыслие, о чем и говорит и Священное Писание. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Я лично должен признать, что не все то, что находится в этом кругу вероучения, соответствует моим догматическим убеждениям. Не с каждым из утверждений, приведенных в предыдущей лекции, я могу согласиться или считать его моим убеждением. Но при этом, несмотря на то, что мои взгляды, моя личная позиция может отличаться от взглядов других пастырей или членов нашей Ирпенской библейской церкви, в этом кругу я принимаю. Я понимаю, что мы все имеем различный уровень духовной зрелости, познания Иисуса Христа, академического образования, знаний, Библии и понимание Слова Божия. И в силу нашего разнообразия, разности возраста, качества, особенностей, мы имеем не одинаковое представление. Но есть рамки допустимого, где мы можем сосуществовать, можем быть едины вместе. А до тех пор, пока это не граничит с каким-то заблуждением или ересью. В таком случае, если это выходит за рамки, это не является приемлемым. Следующая ценность – это мы ценим евангельскую свободу от уз человеческих традиций. От уз человеческих традиций. Узы – это что-то, что связывает тебя, что сковывает. И в этом случае мы считаем, что ничто не может доминировать над библейской истиной и пониманием этой библейской истины. И понимание библейской истины подчиняет себе все остальное – и практику церкви, и служение, и традицию. И вот причина тому, Евангелие от Марка, 7 глава, 7 стих, мы читаем, как Христос говорил, упрекая фарисеев, которые поставили традицию над Священным Писанием, сказав следующее: «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». В этом случае, цитируя пророка, Христос говорил о том, что старания людей были напрасны, потому что они были сосредоточены на учениях человеческих и заповедях человеческих, которые подчинили себе Священное Писание. Также в Евангелии от Матфея, 15 глава, Христос рассказал, почему традиция не должна и не может доминировать над Священным Писанием. Давайте посмотрим этот отрывок. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 1 стиха. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию статцу, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: «Зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца твоего и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И призвал народ, сказал им: слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняя человека, но то, что выходит из уст, оскверняя человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал им в ответ: всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится, оставьте их. Они слепые, вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал: изъясни нам притчу сию. Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Следующая ценность, о которой также нужно сказать, это общение и взаимная поддержка евангельских церквей. Во втором послании к Коринфянам, 8 глава, с 1 по 5 стих, апостол Павел сказал: «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам Македонии, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только, что мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божьей. Здесь мы видим пример жертвенного служения церкви, о которой апостол Павел пишет. И это одна из ценностей, которая является также приоритетом и для нас. Это общение и взаимная поддержка евангельских церквей. Еще одной ценностью нашей церкви является семья. Мы ценим семью, отношения любви и верности между супругами и постоянную заботу о детях. В послании к Ефесянам мы читаем учение апостола Павла о семье. Давайте откроем этот отрывок вместе. Это послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам. Извиняюсь, не положил сразу закладочку. Секунду. Итак, послание к Ефесянам, 5 глава, с 25 стиха. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церкви. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от кости Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. В этом случае мы видим, что Писание призывает мужа проявлять любовь, подобную тому, как Христос проявил любовь к своей Церкви. А жена, как сказано в синодальном переводе, должна бояться. В этом случае используется греческое слово «фобос», хорошо знакомое нам, и от которого в русском языке происходят такие слова, как «кластрофобия» или «агорафобия», различного рода страхи, то ли открытого, то ли закрытого пространства. И это слово «фобос» имеет два варианта перевода. Иногда оно может переводиться как страх или животный страх, а в другом значении как уважение или почтение. Я думаю, что в этом случае правильнее было бы перевести, что жена уважает, пусть уважает своего мужа. Следующий отрывок, который записан в послании к Колоссянам, 3 глава 18 по 21 стих, учит тому же. Здесь мы читаем. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и будьте к ним, и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Итак, это тот список ценностей, 10 ценностей Ефпенской библейской церкви. Я думаю, что ваша поместная церковь может иметь больший или меньший список, такой же или подобный этому, или может даже быть совсем другой. Вот. Но это важно для церкви понимать, что есть определенный фундамент ценностей, на основании которого мы совершаем наше служение. Также, говоря о служении по местной церкви, помимо ценностей, церковь нуждается в круге ортодоксии. О нем я уже вспоминал сегодня. Это те рамки здравого учения, о которых мы говорили на предыдущей лекции. И, конечно же, у каждой церкви должна быть определенная стратегия для осуществления служения. Наша Ирпенская библейская церковь пользуется следующей стратегией. Как вы видите на презентации, мы разделяем наше служение на так называемый двор. Если мы берем дом, то у каждого дома есть какой-то двор, прилегающая территория. На этой прилегающей территории, где служение совершается за пределами церкви, мы стараемся достигать неверующей. Здесь мы устанавливаем знакомство и строим взаимоотношения с ними. Как скоро человек завязал определенное знакомство, он готов переступить порог нашего дома. Мы развиваем отношения и называем это прихожей. Это где-то на грани служения за пределами церкви и уже на территории церкви. Это служение нацелено как на верующих, так и неверующих. Следующая стадия, если мы двигаемся от двора, переступили порог, вошли в прихожую, это гостиная. Это служение в церкви, на территории церкви, где мы развиваем отношения с неверующими. И это также нацелено и на служение верующим. Но оно осуществляется уже на территории церкви. Следующая стадия – это кухня. Это уже место, где собираются не гости, но члены семьи. Где есть и немытая посуда, и, может быть, не всегда протертый стол, или, может быть, еще что-то, где кипит работа, где чистится картошка, жарится лук, где происходит духовный рост. Это уже нацелено на людей, которые родились свыше и которые уже знают Бога. И здесь это своего рода кухня, где они возрастают духовно. И это нацелено на их духовный рост. И последнее, это уже для воспитания лидеров, это кабинет. Это церковное служение, которое нацелено только на верующих. Где мы готовим лидеров нового поколения. Говоря о церковной структуре, как видите, это схема, которая отражает нашу церковную структуру, выглядит это довольно сложно. И, возможно, вам не будет легко разобраться в этой кухне, но если я бы попытался это все упростить, то это выглядело бы, наверное, следующим образом. Мы хотим, чтобы в нашей церковной структуре во всем, что мы делаем, доминировал бы Христос и Его Слово. И это Слово определяет жизнь и служение нашей церкви. Ему должно подчиняться и членское собрание. Оно является решающим в принятии судьбоносных определений нашей церкви, программы церкви, служения церкви, когда на членском собрании принимаются важные жизнеопределяющие вопросы церкви. На этом же собрании избирается и совет пресвитеров. В нашей Ирпенской церкви мы имеем совет пресвитеров из 7 человек, где есть старший пастор, который является председателем этого совета, руководителем этого совета. Раз в два года пасторский совет переизбирается или подтверждается, и ему делегируется членским собранием решение текущих вопросов о церкви. Каждый из пресвитеров имеет определенную команду или несколько команд, которые осуществляют служение для каждого члена поместной церкви. И лозунгом или девизом, в чем наша Ирпенская библейская церковь видит свое призвание, вести как можно большее количество людей в близкие и возрастающие взаимоотношения с Иисусом Христом. Как я уже сказал, друзья, то, чем я поделился, это не стандарт, не образец или правила для наследования и подражания. Это лишь пример, который может подтолкнуть вас задуматься о своем церковном служении и о том, каким образом ваша поместная церковь может наилучшим образом осуществлять этот труд. А я буду молиться о том, чтобы Господь благословил вас в этом. Благодарен вам за ваше внимание.